Клерфе поднялся чуть-чуть небрежнее, чем полагалось. «Неужели?» — спросил Волков надменно. «О, действительно, прошу прощения». Он скользнул взглядом по Клерфе. «Вы были в спортивной машине, которая испугала лошадей, не так ли?» В его тоне Клерфе почувствовал скрытую издевку. Он промолчал. «Ты, наверное, забыла, что завтра тебе идти на рентген», — сказал Волков, обращаясь к Лилиан.
«Я этого не забыла, Борис».
«Ты должна отдохнуть и выспаться».
«Знаю, но сегодня вечером в санатории это все для меня невозможно».
Она говорила медленно, как говорят с ребенком, когда тот чего-то не понимает. Это было единственное средство сдержать раздражение. Клерфе вдруг почувствовал к русскому что-то вроде жалости. Волков сам поставил себя в безвыходное положение.
«Не хотите ли присесть?» — предложил он Волкову. «Спасибо», — ответил русский холодно, словно перед ним был кёльнер, который спросил его, не хочет ли он еще что-нибудь заказать. Он так же, как прежде Клерфе, почувствовал в этом приглашении скрытую издевку. «Я должен подождать здесь одного человека», — сказал он, обращаясь к Лилиан. «Если за это время ты надумаешь, что санки...» «Нет, Борис!» Лилиан вцепилась обеими руками в свою сумочку. «Я хочу еще побыть здесь!»
Волков успел надоесть Клерфе. «Я привел сюда мисс Дюнкерк», — сказал Клерфе спокойно, «и, по-моему, в состоянии отвезти ее обратно». Волков выпрямился. «Боюсь, вы понимаете меня превратно», — сказал он сухо. «Но говорить на эту тему бесполезно». Он поклонился Лилиан и пошел обратно к стойке. Клерфе снова сел. Он был недоволен собой. «Зачем я впутался в эту историю?» — подумал он. «Видимо, мне уже не 20 лет». «Почему бы вам не уйти с ним?» — спросил он.
«Хотите от меня избавиться?»
Клерфе улыбнулся. Задай такой вопрос любая другая женщина, он бы показался ему ужасным. Но, как ни странно, у Лилиан он так не прозвучал, и в глазах Клерфе она ничего не потеряла. «Нет», — сказал Клерфе.
«Тогда останемся».
Она бросила взгляд по направлению к стойке.
«Он тоже остался», — прошептала она с горечью. «Стережет меня. Думает, что я уступлю».
Клерфе взял бутылку и налил себе и ей по пол рюмки. «Хорошо, давайте подождем, кто кого пересидит». Лилиан повернулась к нему.
«Вы не понимаете, — возразила она, — это вовсе не ревность».
«Да? Ну, тогда я вообще не знаю, что такое ревность». Она сердито посмотрела на него. «Что позволяет себе этот пришелец, этот здоровяк, который говорит о смерти своих друзей так, как люди говорят о спортивных новостях? Разве он в состоянии что-нибудь понять?»
«Волков несчастен. Он болен, и он заботится обо мне», — сказала она. «Когда человек здоров, ему легко чувствовать свое превосходство».
Клерфе отодвинул бутылку. «Маленькое бестие. Хочет сохранить объективность», — подумал он. «И в благодарность за то, что я привел ее сюда, с места в карьер кидается на меня». «Возможно», — сказал он равнодушно. «Но разве быть здоровым — это преступление?» Теперь в ее глазах появилось иное выражение.
«Конечно, нет», — пробормотала она. «Я сама не знаю, что говорю. Лучше мне уйти».
Она взяла со стола сумочку, но продолжала сидеть.
«Вы даже не пригубили свою рюмку», — сказал Клерфе.
«Ведь вы сами сказали, что вам надо выпить».
«Да, но...»
«Можете со мной не церемониться. Я не очень обидчив».
«Да? А у нас здесь все такие обидчивые».
«А я нет». «Ну, а теперь выпейте, наконец, свою рюмку». Она выпила. Когда они выходили, падал снег. Борис уже давно исчез, санок его тоже не было видно. Они поехали вверх по шоссе, петлявшему вокруг горы. На лошадиной сбруе звенел колокольчик. В клубящейся мгле дорога казалась очень тихой, но вскоре они услышали другой колокольчик. Кучер придержал лошадь на развилке около фонаря, пропуская сани, съезжавшие с горы. В снежном вихре встречные сани проскользнули мимо них почти бесшумно. Это были низкие розвальни, на которых стоял длинный ящик, прикрытый черной клеенкой. Клерфе почувствовал, как Лилиан сжала его руку. Рядом с ящиком он увидел брезент, из-под которого выглядывали цветы. Второй брезент был наброшен на несколько венков. Кучер перекрестился и погнал лошадь. Молча проехав последние петли дороги, они остановились у бокового входа в санаторий. Электрическая лампочка под стеклянным колпаком отбрасывала на снег желтый круг. В этом световом круге валялось несколько оторванных зеленых листочков. Лилиан Дюнкерк повернулась к Клерфе. «Ничего не помогает», — сказала она с кривой усмешкой. «На короткое время об этом забываешь, но уйти совсем невозможно». Она открыла дверь. «Спасибо», — пробормотала она. «И простите меня, я была плохой собеседницей. Но я чувствовала, что не в силах остаться сегодня вечером одна».
«Я тоже».
«Вы? Почему?»
«По той же причине, что и вы. Я ведь вам говорил, звонок из Канна».
«Но вы сказали, что это счастье».
«Счастье можно понимать по-разному. Да и мало ли что говорят». Клерфе сунул руку в карман. «Вот вам бутылка водки. Спокойной ночи».
Побродив около часа по снегу, Клерфе обнаружил на опушке леса небольшое квадратное строение. Из отверстия в его куполообразной крыше валил черный дым. В Клерфе пробудились омерзительные воспоминания, от которых он пытался избавиться. Несколько лет жизни были бессмысленно убиты на это.
«Что там такое?» — спросил он молодого парня, сгребавшего снег возле какой-то ловчонки.
«Там крематорий, сударь!»
Парень оперся на лопату.
«Теперь он не так уж часто бывает нужен. Но раньше, перед Первой мировой войной, здесь умирало много народу. Зимой, знаете ли, землю копать трудно. Крематорий гораздо практичнее. Наш существует уже 40 лет».
«Значит, вы построили его до того, как крематории вошли в моду?»
Парень посмотрел на Клерфе непонимающим взглядом.
«Мы всегда идем впереди, в любом практическом начинании, сударь».
Он угрюмо взглянул на квадратное здание. Теперь над ним вился только легкий дымок.
«Да, сейчас крематории вошли в моду».
«Вот именно», — подтвердил Клерфе. «И не только здесь». Парень кивнул.
«Мой отец говорит, что люди потеряли уважение к смерти, и это произошло из-за двух мировых войн».
Дым перестал идти. Клерфе зажег сигарету.
По непонятной ему причине он не хотел закуривать до тех пор, пока из крематория подымался дым. Он протянул сигареты парню. «Чем занимается ваш отец?»
«Мы торгуем цветами. Если вам что-нибудь понадобится, сударь, знаете, у нас дешевле, чем у этих живодеров в деревне. У нас бывает прекрасный товар. Как раз сегодня утром прибыла новая партия».
Клерфе задумался. А почему бы ему не послать цветы в санаторий молоденькой бельгийки, этой бунтарки? Вероятно, высокомерный русский разозлится еще больше. Он зашел в лавочку. Она имела довольно жалкие виды, цветы там были самые средние, если не считать нескольких очень красивых, которые совсем не подходили ко всему окружающему.
Клерфе увидел вазу с белой сиренью и большую ветку мелких белых орхидей.
«На редкость свежие», — сказал низенький человечек. «Только сегодня прибыли. Это первоклассные орхидеи. Не завянут, по крайней мере, недели две. Редкий сорт».
«Упакуйте их», — сказал Клерфе, вытаскивая из кармана черную шелковую перчатку, которую Лилиан накануне вечером оставила в баре. «И это тоже запакуйте. Найдется у вас конверт и бумага». Ему дали и то, и другое. В санатории было тихо. Лилиан Дюнкерк в синих брюках сидела у себя на балконе. Перед ней в снегу, который намело за ночь, торчала бутылка водки, подарок Клерфе. Зазвонил телефон. Лилиан сняла трубку.
«Да, Борис?»
«Нет, конечно, нет.
К чему бы мы пришли, если бы так поступали?
Не будем больше говорить об этом.
Конечно, подымись. Да, я одна. Кто же может прийти ко мне так рано?»
Лилиан снова вышла на балкон. Она подумала было, не спрятать ли ей водку, но потом взяла стакан и откупорила бутылку. Водка была отличная и очень холодная.
«Доброе утро, Борис», — сказала она, услышав, как хлопнула дверь. «Я пью водку. Хочешь? Тогда принеси стакан».
Растянувшись в шезлонге, она поджидала его. Волков вышел на балкон, держа в руке стакан. Лилиан вздохнула с облегчением. «Слава Богу, обошлось без нотаций», — подумала она.